Сегодня шестое занятие из цикла. И сегодня мы будем изучать Гемару Баба Кама. Это 50-я страница, лист, вернее, страница первая в конце страницы. Так, значит, предисловие небольшое. Есть закон в Торе такой, что он сформулирован в Хумаш, что если человек выкопал яму, ну, не у себя во дворе он может делать практически что хочет, а в месте, где ходят люди, и туда упало либо животное какого-то другого человека, либо какой-то человек, то тот, который выкопал яму, должен платить ущерб. Это вкратце, там есть детали, но, конечно, сейчас в них погружаться не будем. Это известный закон, он вот обсуждается с разных сторон. Так вот, в связи с этим пойдет занятие про это, но не по самому закону, а то, что с этим связано. Гемара приводит брайсу, которая говорит о том, что если человек выкопал яму и передал ее людям, тогда он потур, он не должен платить. Выкопал яму, отдал людям, не должен платить. Ну, что имеется в виду, что если кто-то попал в эту яму и покалечился, либо животное, он не должен выполнять ущерб. Ну, что он передал ее людям, эту яму. Это понятно. Дальше братья продолжают. Второй случай. Если он выкопал яму и не передал ее людям, то он уже хаев, он должен платить. С одной стороны, это понятно. С другой стороны, и так это известно. Я перед этим говорил, что это известный факт. Зачем здесь это сообщается? Ответ дается такой, что, конечно, он выкопал эту яму, чтобы передать людям. Но они не захотели принять по какой-то причине. Не всякий подарок охота принимать. Если кто-то к дню рождения подарил змею, значит, совсем не обязательно ее принимать, так сказать, к себе в дом впускать такой подарок. Значит, люди решили, что им невыгодно иметь эту яму, и не приняли. Тогда, если кто-то пойдет, он же должен платить. Несмотря на то, что он делает из хороших побуждений. Чему придется закопать эту яму снова или ограду какую-то поставить, чтобы туда не падали. Иначе будет платить, если случится повреждение. Дальше это брайса продолжает. И таков был обычай Нехурья. Нехурья – это вот какой-то человек. Гемора не называет его раби Нехурья. Нехурья просто. Он был как бы из простых. Он что делал? Он копал ямы разного размера и давал их, так и рабим людям. Когда услышали про это мудрецы, они сказали: «Каем зе халаха зу». Установил этот, имеется в виду Нехурья, халоху, закон зу, этот. Что они имеют в виду? Зачем брайса про это говорит? Установил эту галоху. Где он ее установил? Каем. Ну, сделал хорошее дело. Это вот сказано в такой вот сильной форме. Значит, по-видимому, то, что он сделал, дошло до небес. И в мире появился новый закон. То есть не наш новый закон. Вот эта сила, которая стоит за этим законом, она была реализована на земле. И тем самым получилась вот эту силу связи неба и земли. Это установил. Как, например, человек изучает Тору и говорит, что он сделал киюм на свою Тору. Установил ее. Что значит установил? У человека есть два уха. В одно входит, в другое выходит. Тора может идти по касательной. Или затрагивать, но в какой-то степени. Если она действительно так вошла уже внутрь, что человек сросся с нею, значит, он ее установил в своем внутреннем духовном пространстве. Вот так этот, значит, Ахоим сказали про него, что он каем халаха зу. Эту галоху он установил. Он вошел в историю теперь. И на небе, как мы видим, и на земле. Теперь дальше Гемора описывает, что за этим произошло. Другая брайса. Про этого же самого Нехурья. история про дочь его, которая, вот когда он выкопал яму большую, она вот туда упала. Да, зачем он, я забыл сказать, зачем он выкапывал ямы, зачем людям нужны эти ямы? Вода туда набиралась даже от дождя, и вот в этом была польза. Люди, которые шли там из одного пункта в другой, из одного города в другой, проходили через это место, могли пользоваться этой водой, животные могли пользоваться этой водой. Вот смысл в чем был. Поэтому это было очень выгодно для них, для людей. Водопровода не было еще, так что... Так. Так вот, она упала в эту яму. Была там в тот момент вода или нет, не ясно. Может, немножко и было, может, совсем еще не накопилось. Но она там оказалась. Это вот бор Гадоев был. Большая яма. Пришли и дали знать об этом Раби Ханина бен Дусе. Люди пришли и сообщили Раби Ханина бен Дусе, вот что такая история произошла. Первый раз, когда они пришли, Омар Лохэм сказал им: «Шалом, все будет в порядке, не волнуйтесь». Шния, второй раз пришли, сказал им: «Шалом, все будет в порядке». Они ушли. Третий раз пришли. Ну, третий раз уже положение, как Раши объясняет, было уже на грани. Еще немножко, и все, девочки, или там девушке придет конец. Сказал им, Олсо поднялась уже. Они, значит, вернулись, действительно, она уже выбралась из колодца. Сказали ей, они спросили у нее, что подняло тебя? Кто поднял тебя оттуда? Сказала им, Зохар Шейл Рехейлим, значит, Рехейлим – это овцы, Зохар – это мужская часть, то есть баран, явился ко мне. Из окон эхот, и старик, старец один, его, так сказать, погонял, что ли, вел его. Омрлоу, тогда люди сказали Раби Ханина бен Дусе, нови ато, ты пророк, что он не видел ничего, находился в другом месте и сказал, уже поднята. Нови ато, пророк ты. Омар Лохэм ответил им, «Ло нови анохи, вело бен нови анохи». Не я пророк, не я, значит, не сын пророка я. Только так сказал я себе. Он сказал, что он, так сказать, на чем было основано вот это ли не поведение. Вещь, которую праведник делал и мецтайр, то есть мучил, как бы испытывал страдания в результате этого, Ишкал Боузар-О споткнется об это его потомок, что такого быть не может. Поэтому вот на этом была основана моя линия поведения. Ну, дальше история продолжается, мы прервемся и начнем ее так обдумывать, про что здесь Гемора говорит. Здесь есть несколько очень интересных вопросов. Естественно, Гемора не просто приводит эту историю, как Майсу, что случилось. История для изучения. Давайте, значит, пройдем по главным пунктам этой истории. Значит, она, дочь, упала в эту яму. Это событие, в общем-то, было предусмотрено, что такое может случиться. Потому что мы читали перед этим, была брайса, которая говорила, что если такое случится, платить не надо. Это вещь, так сказать, предсказуемая, не то, что что-то случилось, чего абсолютно не могло быть. Тем не менее, мудрецы установили вот такой закон, что это можно делать, и за ущерб человек не отвечает, который выкопал яму для других. Почему? Почему они сделали такой закон? Вот есть же опасность. Животное может попасть в эту яму, человек какой-то провалится в эту яму. Почему они сделали такой закон? Почему? Причин может быть очень много. Когда мудрецы делали законы, у них ни одна, ни две, ни три причины были в голове. Ну, в частности, первое, что здесь может, так сказать, прийти в голову, что на самом деле обычный мир руководит, сами люди, несмотря на вот этот риск, заинтересованы в этом событии. что была эта яма с водой. Тогда человек, который пострадал от этой ямы каким-то образом, ему можно сказать: послушай, ты сам этого хотел? Почему тебе должны платить за то, что ты сам голосовал за это? Конечно, не надо тебе платить. Это хорошее основание установить такой закон, что человек на самом деле хочет, чтобы так было. Ну, случится беда какая-то, значит, мы не застрахованы. Но ты сам этого хотел. Это одна причина. Вторая причина может быть такая, что если это яма, которая известна всем, там вода, ею пользуется, ну, вероятно, что когда кто-то попадет, она, так это уже сводится близко к нулю, минимально, потому что люди знают, что если надо ходить осторожно в этом месте. Правда, есть опасность, что кто-то другой пойдет, кто не знает про эту яму. Но, по крайней мере, эта яма известна. И, может быть, третья, четвертая причина. В результате Хахамим решили, что пусть за эту яму вот хорошее дело, наоборот. Более того, они очень похвалили этого Нехурия. Он установил какую-то очень сильную вещь в духовном пространстве. Чем дальше, вот туда упала его дочь. Так развиваются события. Люди пошли к Раби Ханина Бендуса, праведника. Почему они к нему пошли? Ну, ясно, что сначала они попробовали вытащить ее, не получилось. Ситуация была, в общем-то, безнадежная, ее нельзя было вытащить оттуда по какой-то причине. А как тогда быть? Когда нельзя вытащить своими силами. Ну, евреи смотрят вверх. Так, посмотреть вверх, надо добраться до верху. Как добраться до верху? До верха, до небес. Надо пойти к человеку, который туда имеет доступ. Вот и все. Можно самому помолиться, может, они так и сделали. Но лучше обратиться к тому, кто действительно голос того слышен там наверху. И пошли к Раби Ханину Бендусу с просьбой, чтобы он так вступился. Он не стал. Он не стал молиться. Он сказал: шалом, все будет в порядке. Почему он не стал молиться? Это очень важный вопрос здесь. Doesn't hurt по-английски. Не повредит. Даже если история и кончилась, но шалом не повредит. Мы же знаем, чем кончится. Почему не стал молиться? Ожидаемая линия поведения. Праведник должен начать просить в данной ситуации. Но Гемора говорит, что не так. Это вопрос, почему. Вспоминается история уже из последнего времени про Стайплера. Значит, я не могу гарантировать на 100%, что история правдивая, потому что, откуда я знаю, но вроде бы выглядит правдой. Будем считать, что она правдивая. История развивалась следующим образом. Значит, одна женщина была больна раком, уже в серьезной степени, она к нему пришла за брахой. А брахот Стайплера, Стайплер – это отец Рав Хаим Каневский, который сейчас живет, Бней Брак сейчас. А Стайплер, он был, так сказать, большой очень Талмид Хахам был, из вот последних, и его брахот, они, так сказать, имели вес, это было известно. Она пришла к нему за брахой. Я, говорит, не могу тебе дать браху. Я объяснил, почему. Потому что у тебя нет такого сход, за который можно было бы зацепиться. Мы видим пример. Когда вместо того, чтобы дать браху, попросили, так дай, он не дает. И дает обоснование, почему. Давайте проследим так эту историю. Для меня она выглядит правдивой, вот, потому как она развивается. В чем суть, смысл брахи? Она призвана призвать шефу сверху на то место, на которое должна браха пасть, прийтись. Но для того, чтобы что-то пришло вниз, внизу должен быть приемник, который может принять эту шефу. Если такового нет, то это просто бессмысленный акт давать браху. Просто нет такого смысла в этом. Она все равно не будет иметь действия. Он ей говорит, что у тебя нет места, из-за которого вот в твоем состоянии эта браха может сработать. Поэтому я не буду давать. Как события дальше развивались? Что она обратилась к народу, к людям. Я не знаю, через интернет как-то общем, это стало известным не только в Израиле, что вот такое произошло, и она просит людей отстраниться от лошонара, от злословия, чтобы это пошло ей в схуд, в заслугу. Ну, хотя бы там на час, на два в день, кто как на себя возьмет обязательства. И вот, значит, человек прислушался, он брал на себя такое обязательство, скажем, 3 часа в день не злословить. И это вот отправлялось ей в заслугу. Значит, история кончилась тем, что она умерла, но, значит, здесь мы видим, вот почему Стальпель не дал эту браху. Два причины специальные. Если пойти глубже, то чем, собственно, рисковал? Почему, собственно, не дать? Ну, пусть не сработает. Так, на всякий случай. И человек из современного мира, он скажет, ты никогда не знаешь, что Ашем хочет, что он может. Твое дело дай, сделай, так сказать, свое усилие, а он уже пусть сам разбирается. Это обычно нормальное, стандартное, значит, поведение, рассуждение человека в этом мире. Сталкер был умнее, чем тот нормальный человек, но не пошел по этому пути. Почему? А какая простая логика? Ну, логики, собственно, нет, просто мысль. Значит, причина очевидна вот в чем. Мошел, пример. Приходит министр к царю и говорит, вот царь, у меня есть, вызывает царя, царь выходит к нему из своих покоев, и он ему говорит, у меня есть хорошая идея, надо построить мост через реку, и будем собирать налог за проезд через этого моста, и в казне будет много денег. Царь ему отвечает, что у меня в казне нет денег, чтобы построить этот мост. Что ты предлагаешь? И предложение очень хорошее, я никак не могу им воспользоваться. Этот министр, который отвечает за мосты, он будет уволен. Какой он министр? Он предлагает такие вещи, которые очень хорошо, но приводили к реальности, отношения не имеют. Поэтому Стайплер, человек, который имел, так сказать, вот своими брахот доступ в тот верхний мир, был приближен, он не мог позволить себе выйти вот с такой просьбой туда наверх, за которой нет никакой реальности. Это был бы просто подрыв его авторитета в глазах Всевышнего. Он уже не был там бы доверенным лицом в этом смысле. Он бы потерял силу свою в каком-то смысле. Дальнейшие брахоты уже не были бы столь сильны, столь эффективны, как были до сих пор. Он не мог просто беспокоить Творца в ситуации, когда нет смысла беспокоиться. Значит, это вот не всегда, так сказать, можно делать на всякий случай, обращаться к Всевышнему. Мы это видели из жизни. И вот здесь в Геморе тоже пример. Он не стал молиться. Какая здесь причина? Почему он не стал молиться? Так, значит, как развивалась история? История развивалась так, что пришел какой-то баран. Значит, не простой баран был, а какой-то малых, ангел в форме барана. Еще старец какой-то пришел, другой, наверное, какой-то ангел. Знаешь, там происходило, потом мы это выясним. И ее вытащили оттуда. Она поднялась наверх. То есть история имела вот такой конец. И, значит, по-видимому, вот Раби Ханина бен Доса, он был осведомлен о том, что должно хорошо произойти. Конец должен быть хороший, она будет спасена. Он с самого начала, собственно, говорил, шалом, шалом. Первые 2 раза он сказал, что все будет хорошо. Почему заранее известно было, вот, что все будет в порядке. И, по-видимому, это была причина, почему он не стал молиться. Что молиться была бы впустую. Зачем, если и так все будет уже? Он не захотел беспокоить Всевышнего понапрасну. Бессмысленно, что ли. Что это тоже не почтение к Творцу. Пример. Министр приходит к царю, царь выходит к нему из своих покоев, спрашивает, что ты пришел, мое доверенное лицо, что ты мне хочешь сказать. Он ему говорит, у меня есть вот такой хороший план, который нам может помочь. Мы должны построить мост через реку. Царь говорит, отвечает ему, что ты мне предлагаешь, мы этот мост уже строим 3 месяца. Он через другие 3 месяца уже будет закончен. Он снова уволит этого министра. что он оказался не к делу, не знает, что происходит. События и так намечаются. Дочь, она будет вытащена. Он приходит вот и просит об этом. К чему ты пришел? И тем самым, вот как раньше, по прежнему сценарию, министра уволят, его сила потеряется. Все, он не захотел пойти по этому пути. Он знал, что это будет. Откуда он это знал? Это интересный вопрос. Откуда он это знал? Ну, Гемора сразу... Гемора это просветляет. Вопрос интересный, потому что Гемора на него указывает. Люди ему сказали, ты что, пророк? Он говорит, нет, я не пророк. Почему Гемора пошла в этом направлении? Пророк. Кто такой пророк? Это человек, который душа так соприкасается, поднимается туда наверх, и там черпает информацию. Это как бы неземная информация. Сверху пришла. Вот это пророк. Они ему говорят, ты предсказал такое событие, ты с самого начала это знал. Значит, пророк? Он говорит, нет, я не пророк. Что это значит? Что событие вот это не, так сказать, из того, за ним надо идти наверх, чтобы его предсказать. Оно где-то здесь, в духовном пространстве. Более того, он добавил, что я еще не сын пророка. Зачем он это говорит? Что он сын пророка? Каждое слово Гемора не впустую, что здесь имеется в виду. Но он может быть, человек сам не кузнец, но у него отец кузнец. Он имеет какие-то навыки уже этого. Он говорит, нет, даже не сын пророка. У меня никаких таких способностей личных выходить вот на тот уровень, где дается это скрытое знание. Я почерпнул его из того места, где нахожусь. Все. Никуда не ходил. Сам не пророк и не сын пророка. Он знал вот такой закон духовного пространства, в результате которого эта дочь будет спасена. Этот закон был вот в этом пространстве. Значит, в чем, так сказать, что произошло в результате этого закона? Случилось чудо. Нормальным средством ее было не вытащить. Пришли какие-то ангелы, ее спасли. Нейс. Чудо. Здесь мы имеем интересную вещь. Существует закон, за которым не надо ходить наверх, о том, что будет чудо. Чудо – это само по себе, оно сверху, оно не здесь. Но есть закон о чуде. Вот такой, так сказать, поворот в Геморе интересный. Ну и поскольку есть такой закон, что вот чудо будет, он решил для себя, что нельзя вмешиваться, неправильно. Если Всевышний спланировал, что должно произойти чудо, что я буду, так сказать, туда, зачем я буду вмешиваться, мешать ему? Пусть идет, как идет. Чудо должно случиться. Значит, почему Хакодеш Боруху спланировал здесь, что в этом месте произошло наис чудо? Мы не знаем. Обычно, когда Творец творит, что-то делает, он этим одним действием достигает сразу нескольких вещей. Это правило. Что было у него задумано вот в этот момент? Это загадка, на которой есть несколько ответов, и один из них мы можем дать. Эта история про это чудо попала в Гемору. И вот, пожалуйста, мы сидим и изучаем это. Если бы это чудо не случилось, мы бы сейчас не изучали это. То, что история, так сказать, прошла через века, добралась в настоящее время, это вполне может быть, что это одна из причин, почему она случилась. Для изучения. Ну, наверняка были другие причины, более близкие, так сказать, к сути этого события. Может быть, что-то из этого, так сказать, приоткроется. В чем, так сказать, смысл этого чуда, этого явления, закона, по которому случилось чудо? Шрами Ханин рассчитывал на то, что вот закон духовного пространства в этом месте сработает. И кончится чудом. Так вот в чем суть этого закона? Какой закон перед ним стоял? Это самое интересное здесь. В чем суть событий? Он дал ответ на этот вопрос. Он стал так, что сказал я себе, что не обращался никуда наверх. Он просто вот знал устройство духовного пространства, в котором жил, и сказал себе, опираясь на то знание, которым обладал, сказал я себе, Значит, не может такого быть, чтобы праведник мучил себя, имел страдания, что копать эти ямы в большом количестве, даже одну, две, три ямы выкопал. Это было его дело. Он уставал, все для других, вот такое дело. И чтобы в этом месте, в этом же самом месте, в эту яму, споткнулся кто-то из его потомства, такого не может быть. Вот этот закон. Такого не может быть. Значит, ну давайте обдумаем этот закон, что за этим стоит. Человек трудится. Трудится не для себя, совершенно бескорыстно, для других. Это трудно. За геморром страдания испытывает, тяжелая физическая работа. И в результате этого создается определенная такая сила. Каждое действие, оно вот, имеет результат какой-то. В духовном пространстве создается определенная сила. И как мы видели из текста раньше, эта сила дошла до небес. Она превратилась в такой духовный закон, который существует, что сказали раньше мудрецы. Сказали, что он установил эту галоху, этот закон. Эта сила вошла в творение, вот это его действие. И вот когда эта сила уже существует, она является защитой. Ситрахра, она не может так это пройти, потому что есть серьезная защита против того, что что-то плохое случилось. Он знал этот закон, он говорит, что ничего не могло плохого случиться. И вдруг она упала туда. Это случилось вещь совершенно не предусмотренная творением. Значит, будет чудо. Если по какой-то причине вот удалось все-таки проникнуть и столкнуть дочь в этот колодец, ничего-то здесь работает. Может, какой-то малок заснул, и ограда рухнула в этот момент, и она проскочила, это ситрахра. У нас было на одном занятии такая история с геморрой, где Малах таки ошибся, ему было сказано, возьми из мира одну, а он пошел и по ошибке взял другую. Умер другой человек. Такое тоже бывает редко, правда. Может, другая какая-то причина. Может, Акодыш Борга специально хотел, чтобы было чудо в этом месте. Тем не менее, вот случилось, ограда была сбита. Брешь. Значит, будет чудо. Не было никаких сомнений у него. Значит, ну и поскольку у Раби Ханина вот было такое понимание, поэтому не стал вмешиваться. С другой стороны, в этой истории есть, в его линии поведения Раби Ханина, есть одна тонкость. Он на самом деле вмешался. Но не способ молитвы, а по-другому. Это тоже было очень эффективное вмешательство. Как он вмешался? Пришли первый раз. Не беспокойтесь, будет все в порядке. Почему он так сказал? Перед ним был этот закон. И он так сказал. Опираясь на этот закон. С другой стороны, все-таки человек в яме. Есть угроза. А вдруг не сработает закон? Он мог так и усомниться в законе. И на всякий случай вот вступиться. А он демонстрировал полное спокойствие. Здесь проявление бетахон. Он положился на Творца, на то, что он поддержит то духовное пространство, которое сам создал. Ведь он утвердил в мире вот этот закон, значит, он должен сработать. Значит, вот на следующий день будет солнце, я знаю это. Оно будет. А вдруг что-то затмение, что-то, оно будет. Я не сомневаюсь, никакого сомнения нет. А вдруг тучи налетят? Нет, я знаю, что будет. Вот я слышал прогноз по радио. Будет солнце. Что он демонстрировал бетахон? Дальше. Вот эта сила бетахон положился на Творца. Она сама по себе создает силу защиты для ситуации. Это свойство бетахон. Кто-то на него полностью полагается, он имеет защиту. А иначе всегда вот бетахон будет работать, совсем не обязательно. Яков Авину, когда вот, последняя так, наша настоящая парша, он увидел 400 молодчиков с Исавом идут к нему навстречу. Он перепугался. «О, где твой бетахон?» – спросит современный человек. «Что, ты не рассчитываешь на Творца? Он же тебе сказал идти в эту землю. Он тебя защитит, что ты боишься?» Он испугался. При бетахон. Потому что он понимал, что одно дело бетахон, а другое дело, что могут быть другие обстоятельства тоже. Но сам по себе бетахон создает силу, на что Яков Авин таки опирался. Он начал молиться, и после этого говорил, что ты мне приказал сюда идти, я пришел, я тебя послушался. Я полагаюсь на тебя. Спасай меня через То есть битахон создает силу. Вот так Раби Ханина вступился за девочку эту. С другой стороны, со стороны скрытой. И то, что была скрытая сторона, это тоже был плюс для защиты. Что так бы люди сказали: о, он спас дочь, он спас, он помолился. А так они нет. Так уже заслуга будет не на нем, а на ком. Ну, на Творце, там, вот на том, который копал яму на отце, но не на нем, он ушел в тень. Когда человек уходит в тень, сражаясь за творение, но сам находится в тени, это большой плюс. Поэтому мы имеем скрытых праведников. Они, скрытые праведники, держат народ. От ситрахры удерживают. От разгрома. Что у них специальная сила. Они, и часть этой силы, просто они большие по душам, они еще и скрытые. Это очень хорошо. Это в плюс. Вот он предпочел остаться скрытым. Молчал. Все будет хорошо, идите. Есть третья вещь, которая тоже очень важная. Он на самом деле на карту события поставил свою репутацию, свое имя. Он им сказал, будет все в порядке. А если бы не было в порядке, в каком бы виде он оказался перед людьми, он не молился за нее. Почему ты не молился? Ты ему сказал, что все будет хорошо? Ты ошибся, ты не знал. Вот он поставил свою репутацию на карту. И это тоже само по себе защита. А Кодыш Боргу посмотрит сверху, о, Раби Ханина бен Дуса, приближенный ко мне под угрозой от ситрахры, он на меня опирается, он еще ставит себя в тень, а еще есть мой закон. Это дополнительная защита. Очень серьезная. Не побояться поставить свою, так сказать, репутацию перед людьми в шаткое положение. Пример из прошедшей парши. Значит, Яков Авейну бежит от родственника, от Лавана. Рахель, его дочь, выкрала эти трофим, атрибуты Авойды Зары от отца. А отец был так мастер в этом, непревзойденный. И это были вещи, которые ему нужны просто. Это была его драгоценность. Больше, чем деньги он их берег. Она их у него украла. Он погнался и стал обыскивать. Яков сказал, тот, у кого это будет найдено, тот умрет. Он не знал, что его жена, любимая, сделала это. Но он это сказал, сорвалось у него это с уст. Но есть Медрш, который осуждает это. Забудем про тот Медрш сейчас, а посмотрим события реально. Они говорят в Медрш, это тоже правильный Медрш, я с ними так не спорю, что вот из-за того, что он так сказал, впоследствии Рахель умерла. Слово праведника не пропадает. Значит, на самом деле Рахель умерла не из-за этого слова. Риза объясняет, почему она умерла. Что она не могла... Вот рождение Беньямина было обусловлено, связано тесно с ее смертью. Либо одно, либо другое. Двух вещей одновременно произойти не могло. Она должна была умереться. А Мидраш говорит, что из-за слова праведник это случилось. Это обычная история, когда на каком-то примере Мидраш приносит идею правильную. Хотя на самом деле этот пример служит только предлогом для этой идеи, но не сутью. Тем не менее, вот в этой истории слово праведника сработало. Оно таки сработало именно в этой истории. Смотрите, что происходило. Лаван стал обыскивать шатры. Пришел уже в шатер к Рахель. Она сидит, не хочет вставать, и дает какой-то предлог. Я не могу встать. Это место по такой причине. И он верит ей. Лаван ей верит. Ну, просто детская история. Я бы на месте Лавана не поверил, а уж Лаван точно не поверил бы. Если бы не слово праведника. Яков сказал, тот, кто у кого будет найдено, будет убит. А Кодыш Борух усмотрит на ситуацию, что произойдет, если Лаван действительно найдет. Что если он действительно не поверит Рахель в этот момент? Что произойдет? Репутация Якова. Что он будет делать с этой ситуацией после этого? Что случится с Рахель? Не могло такого произойти. Поэтому слово праведник, оно наоборот явилось защитой для Рахель здесь. Яков не знал, когда Сусет сорвался. Я даже очень сильно подозреваю, что Акодыш Борху так сделал, что он сказал это слово. Чтобы создал эту силу, которая будет той защитой вокруг Рахели, которую просто нельзя никому преодолеть. Даже мы это проходим с Лаваном. При всей его так этой силе и стремлению к этим Трофимам. Не смог. Это слово праведника. Вот здесь, значит, тоже мы видим в этом примере, на определенном уровне, Раби Ханина сказал слово, и оно было защитой тоже. Значит, вот так развивались эти события. Дальше Гемора продолжает эту историю. Вторая часть, которую мы еще не рассматривали. Гемора говорит следующее. Ома Раби Аха, Афалпикей, несмотря на это, Мейс Беноу, умер сын его, этого Нахурья, от жажды. Что история была такая, что после этого, значит, сын этого Нахурья, он умер от жажды. Гемора связывает это событие и говорит. То есть проблема в чем, что Нахурья, он создал большую силу, которая защищала, привела к этому чуду. О, стоп, извиняюсь, я так и забирал вперед. Мы ту историю должны так проработать до конца. Мы не говорили еще о том, что за чудо произошло. Там какой-то баран пришел, старец какой-то. Зачем это Гемора все это говорит? Почему именно такое случилось? Дело в том, что когда что-то случается, источник вот там наверху, небо, небеса, Всевышний, это идет от какой-то области. Есть у Творца разные как бы аспекты, разные как бы, вот карта есть, пространство, и там есть разные области. Одно чудо с одной области приходит, другое, третье с третьей. С какой области пришло вот это чудо за это событие, вот эту силу, которую создал? Наверное, это вот сила, которую он создал, как-то связана с этим чудом и с этой областью верхнего мира, откуда пришло это чудо. Вещи связаны. И чтобы распознать ту область, нам надо посмотреть на форму, в которой случилось это чудо. Раби Ханина сказал в своем объяснении о том, что место, в котором создавался этот праведник действовал, не могло случиться в том месте, так сказать, происшествие. Не мог споткнуться человек туда. Это общий закон, который он сформулировал. Не обязательно с этой ямой связан. Общий закон. Человек мог делать что-то другое, и вот в том, что он делал, не могло произойти беды. Причем он использовал лошен язык «споткнулся». Ну, «споткнулся» — это фигурально сказано. Не надо брать это, так сказать, буквально. «Споткнулся в чем-то». Но здесь, в данном случае, есть такая игра слов. С одной стороны, это «споткнулся» относится к любой ситуации. Не может пройти из этого, произойти из этого спотыкания что-то плохое. Но здесь это имело буквальный смысл. Что она шла, и как она упала в яму? Неосторожно шла, споткнулась как бы. Споткнулся – это признак неосторожной ходьбы. Вот она и свалилась в эту яму. И Бог здесь показывает, что вот это событие, тот закон, который сформулирован в общем виде, он нашел реализацию в данной ситуации. В конкретном случае, который имеет буквальное значение, на самом деле споткнулся. Это интересная тонкость здесь. Общий закон, который написан на небесах, взят в качестве примера в форме чуда, событие, которое имеет буквальное значение, так и действительно споткнулось. Для чего это сделано? Значит, чудо – это вот вещь какая-то, приходящая сила из верхнего пространства. И оно проникает в материю. Это духовный закон, который написан на небесах, он реализовался в материальном мире, она таки физически споткнулась. Это проникновение духовного в материальное. Материальное подчинено этому. Если оно суждено закону было проявиться здесь, на Земле, то он проявился в той форме, в которой материя отвечает сути. Споткнулся. Она споткнулась. Так вот, в чем суть этого закона? мы этот вопрос ставили, вот сейчас мы его будем углубляться. В чем суть этого закона, суть этого чего, такая область? Что случилось? Пришел баран. Но Гемора не стала просто баран, пришел айл. Она сказала, зохар шел брехейли. Значит, мужская часть, вот овец. Почему в такой вот иносказательной форме, то есть нам Гемора это преподала? Даже просто баран пришел. Вот здесь своя символика. Рахель, овца, это в верхнем мире определенная область сочетания Творца, который имеет это имя Рахель. Значит, жена Якова Авина тоже, вот Рахель, она в честь той области названа, она связана с той областью. Это 10-й уровень его существования. Уровень Шхины, Шхины. Дальше. Значит, нас Гемора отрисует вот к этой, к этому 10-му уровню. На самом деле, Зохар, к тому уровню, который 9-й, над нею. Это уже имя вот Айл, как бы здесь получается, баран. И вот соединение этого 9-го уровня с 10-м, это концепция Геулы, на самом деле. Вот куда нас Гемора здесь адресует. Мы говорим, какая сила здесь была создана, какой закон имеет, вот проявился в этот момент. Гемора нам говорит, какой. Посмотри, кто спасал, как случилось чудо. И вот через эту символику мы видим, здесь как-то был замешан, была замешана вот эта сила Геулы там наверху, 9-й и 10-й уровень. Дальше, если мы посчитаем гематрию слова «айл», «баран», то получится число 41. Алф – это 1, ют – это 10, и лам – это 30, 41. 41 – это гематрия слова «эйм», «ай», «алф», «мэм». Это «мать», «мать». Это название тоже одного из уровней Творца, который выше творения, он отвечает за геулу. Если читать сверху, то это третий уровень. Третий – потом четвертый, пятый, доходим до 9-го, то же сам айл этот, и потом Рахель 10-й уровень. Если сейчас считать снизу, то мы получим вот эту эйм на уровне уже 8-м, если снизу считать. 10-й считать как первый, 9-й как второй и так далее. Эта эйм, она будет на 8-м уровне. Этот 8-й уровень, который выше 7, выше творения, и который есть корень геулы. Значит, вот выкапывание этих колодцев, этих ям, которые наполняются водой, как это связано с Геулой? Сила, которая возникла, и которую вот этот Нахури установил, она как-то связана с Геулой. Дальше Гемора сказала, что вот этой дочери явился этого барана, значит, погонял какой-то старец. Что за старец? Гемора не говорит, но комментаторы догадываются. Хорошо догадался. Догадаться на самом деле нетрудно. Вспомним, где был тот вот айл, хумаш. Ну, сразу вспоминается Акедес, Акеда Ицхак, жертвоприношение Ицхак Аврааму. Там возник этот айл. Значит, вот этот старец, он был Авраам. Мы, так сказать, вот адресованы к тому событию. Чудо произошло в форме, которая как-то связана с Акеда, жертвоприношением. Какая связь между этими событиями? Что сделал там Авраам? У него был сын. Ну, сын любимый. И у него были вот с ним личные отношения. К сыну всегда есть личные отношения. Но проверка была на то, что для тебя впереди. Акодеш Борох или твои личные отношения в этом мире? Эти личные отношения в этом мире он поднял высоко Авраам. Он поднял на такую высоту, где уже не было личного. Личное растворилось в Роцинашем. Это перестало существовать. Потому что он перестал любить сына? Конечно, нет. Но у него, так сказать, его рукой двигал не он, как бы. Он полностью свою руку подчинил небесам. Он повел Ицхака на жертвенник, на Мизбеах, и нож взял своей рукой. И его нож остановил Малах. Всевышний остановил его нож. Вот его рука. Личного не было уже. Награда за это. Награда большая. В частности, в пасук сказано, что твои потомки овладеют вратами своих врагов. Это распространяется не на самого Авраама, и не самого так его сына и там внука, а на потомков. Ам Исраэль овладеет вратами врагов. Это победим народы земли в конец времен, пока это еще не произошло. Все еще не победили. Такое Геула. И что делал этот Нахурья? Он копал ямы. Не для себя. Он тяжело работал. Для других. Личное отставил на второй... Не то, что второй. Его не было здесь, этого личного. Он с этого никакой выгоды не имел. Вот мы уже видим сходство. Личное отсутствует. Причем полностью. Страдал из-за этого. Тяжело ему было. Он достиг результата этим. Он создал определенную силу. Что это за сила была? А сила под стать его действию. Что он делал? Яма, которая наполняется водой. Если бы яма не наполнилась водой, мы сейчас читаем вот его действия на уровне символическом, как бы, на уровне идей. Сама по себе яма, в которую падает животное, человек калечится, там это клипа. Это атрибут ситрахры. И вот это создание наполняется водой. Вода – это, наоборот, хесед, это свет. Это уничтожение ситрахры. То, что было как бы местом, которым происходит ущерб, изъян, можно покалечиться, оно становится, наоборот, источником жизни. Вода. Такое гула. Когда черное превращается в светлое. Когда галут превращается в избавление, в исход. Вот его действие на символическом уровне. Вот какую силу ему удалось создать своим действием. У Эгерулы он может так иметь разные манифестации. Вот в данном случае он вот имел вот такое именно проявление, такую форму. Вот это создал этот Нахурья. И в этом смысле он похож был на то, что сделал Авраам. Поэтому, как так сказать, чудо, которое случилось, оно и пришло через Авраам и через этого Аил. Что тут интересная игра чисел еще есть. Пасук, где говорится о том, что Авраам пошел и взял этого Аил и повел его на Испех, это 13-й по счету. 13-й это, вот мы говорили на одном из последних занятий, 13 медот, которые мы говорим в тайнос, там Йом-Кипур, Ашем, Ашем, Кейл, Рахум и так далее. Там 13 медот. Это тот коэх, к которому мы обращаемся, к которому ситрахра абсолютно никакого доступа не имеет. Абсолютно никакого. Это абсолютный хесед. Полный. Это 13-й пасук, который здесь случился. Авраам, он представитель Мидас Хесед. Вот он и берет этого Айл. Это 13-й пасук. Хесед его берет. В нашей истории Бор, это яма, наполняется водой. Это тоже Мидас Хесед. Дальше. То приходит в этом спасении для этой дочери. Старец, который Авраам, Мидас Хесед. Дальше еще одна интересная вещь с этим числом 13. Есть в Талмуд Месехта, вот как раз, которую мы сейчас и изучаем, фрагмент из нее, про повреждения в разных формах. Яма – это одно из них. Там разные есть повреждения. Вот это вся так как Месехта, про этот том Геморы про повреждения, он как раз и есть о том, как иметь дело с ситрахрой. На уровне общения между людьми и, ну, естественно, уже скрытом уровне тоже. Борьба с этой силой несчастной, злой. Это вот эта Месехта, Баба Кама. Она 13-й том. Знаете, она не 12-й, она 13-й. Там 13-й пасук, а тут 13-й том в Геморе. Весь духовный мир, он одно пространство. Все связано. Так, ну, у меня было в плане еще, значит, закончить эту историю, но не вышло. Поэтому мы сейчас остановимся, и на следующем занятии, я полагаю, мы уже закончим всю эту историю. Так. Теперь, пожалуйста, какие есть вопросы? Ну, вопросов нет, значит, история простая.
Вопрос, одну секундочку.
Да, пожалуйста.
Алло, вы слышите меня?
Да. Да.
Значит, в Хумаш с комментарием Раши написано к тому моменту, который вы цитировали, чуть-чуть не так. Если вы позволите мне сказать, как там написано. Значит, когда Яков говорит по поводу этих терафим, у того, кого они будут найдены, и так переводит тот пусть да не живет. И Раша отмечает в своем комментарии, что если бы он сказал, что тот умрет, именно как вы сказали, тут немножечко разница слова, то она бы умерла немедленно. А коль скоро он так все-таки сказал, пусть да не живет, то она умерла впоследствии.
Там нужен язык такой, что не будет жить, значит, так.
Да не живет. Ну, это переводит так.
Не живет, не живет. Значит, было сказано не живет, так? Не будет жить.
Да, не живет, да.
Он сказано. Я понял. Сейчас, секунду. Так, секунду. Значит, да, я, значит, согласен, что я сказал, опираясь на смысл, не на прямой язык, хумаш, там сказано «не будет жить».
Да, по-русски это будет, да не живет. Ну, собственно,
да, там нет слова, значит, слова «да» там нет, это в русском переводе «да», там слова «да» нет. Там просто...
Это словами, скорее всего. Значит, именно этот момент разбирался.
Так, значит, я отвечаю. Там сказано «будущее время», «не будет жить». Значит, «не будет жить» – это значит, можно сказать, не в ущерб смыслу, что не умрет. Что если найдут, то умрет. Это по смыслу то же самое. Он не сказал это по словам, но значит, смысла я придерживался. Поэтому все объяснение, которое было дано, что если бы нашли и он бы должен был... Он бы поставил... Ситуация возникла такая, в которой бы вот про это шла как раз речь. Язык был действительно такой, что не будет жить, но смысл в том, что пусть умрет, по смыслу то же самое. Если бы он сказал, пусть умрет, у кого... Но он, я, опять-таки, там сказано, тот, у кого будет найдено. Значит, если бы нашли, действительно должна была умереть. Но если бы, но поскольку не нашли, то все равно не умрет. Поэтому.
Но есть там ведра, что он действительно таки да, нащупал в седле верблюда, на котором он сидел. Но Всевышний сделал чудо, они стали мягкими, неосязаемыми. Он не смог найти, ну, там как бы момент, то ли нашел, то ли не нашел. Есть мидраш по этому поводу.
Ну, если вы опираетесь на мидраш и, так сказать, понимаете, когда человек опирается на мидраш, у него есть какое-то утверждение.
А текст у хумаш он ее не нашел, то есть по прямому смыслу как-то.
Нет, секунду. Значит, я еще раз говорю, что если вы опираетесь на мидраш, значит у вас есть какое-то утверждение, которое следует из этого мидраша. В чем оно? В чем само утверждение?
То, что он их не нашел благодаря чуду.
Значит, это, в общем-то... Так, секунду. Если в этом ваше утверждение, то примерно это и говорилось на занятиях. Он его не мог найти, потому что была создана защита. Дальше вы говорите, что это чудо было сделано. Но я тоже на занятиях говорил, что, в принципе, он должен был это найти. Но защита, которая была сделана, не позволила ему преодолеть это свое устремление найти. Понимаете, некоторые вещи можно сказать одним, в одной форме или в другой форме. Вопрос в том, будет ли разница в смысле. Из того, как вы излагаете, на мой взгляд, никакой разницы нет. Мидраш, как всегда, излагает это в форме как бы такой, что вот как вы сказали, значит, случилось чудо, он нащупал, чудо случилось. Дальше вопрос, откуда чудо, в чем чудо?
Мягкими, их неосязаемыми, он не смог
почувствовать.
Но
это я говорю,
то есть, что... они слились с тканью и не были на, так сказать, на ощупь заметны.
Значит, на это можно сказать следующее, что когда вы имеете дело с мидраш, это не значит, что на самом деле вот так оно и было.
Да, это духовная оболочка.
Сейчас, я еще, секунду, я еще не кончил. Значит, когда мидраш говорит, он имеет какую-то виду идею, это общее правило, которое он подает в такой форме. Нащупал, они оказались мягкими. Что-то за этим должно стоять и требует уже расшифровки. Авторы мидраш, я вас уверяю, их не было в тот момент. Они абсолютно не знали, что происходило. Абсолютно не знали. И это нормальное правило. Откуда взялся мидраш? Есть определенная идея, с которой мидраш знаком, и который излагает эту идею в такой вот форме. Просунул руку, нащупал, превратилась в ткань. За этим стоит какая-то идея. Но со стопроцентной вероятностью я утверждаю, что такого не было. Была какая-то идея, которая выражена в такой форме, что авторов мидраш там не было. И это, в общем, как бы на некоторых занятиях я уже говорил, что опасность. Люди изучают, ну, изучают, читают мидраши, считают, что вот это как раз история, книга по истории. Это не так. Это не книга историческая, не сборник фактических фактов. Иногда бывает, что действительно факты совпадают, но это далеко-далеко не часто.
Да, я соглашусь. Я не одно ваше занятие уже прослушал уже много лет, и как бы эта тема уже не новая.
Да, вот это один из примеров. Но главное, да, смотреть, что не было логического.
Я помню, о чем вы говорили раньше.
Файн. Есть, еще какие-то вопросы есть?
Нет, больше нет.
Всего хорошего.
До свидания.
Спасибо всем, всего самого доброго.